Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Здравствуйте. Сегодня 28 января. Вы слушаете программу «100 вопросов атеиста». У микрофона Полина Молчанова и наш эксперт Сергей Львович Худеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами в прямом эфире Радио Теос, и вы можете нам позвонить по номеру 8 800 333 5814, 8 800 333 5814, и написать на наш сайт radioteos.ru. Итак, у нас уже есть новый вопрос. Он от Александра. В Кане на свадьбе Иисус претворил воду в вино, так написано. Вы лично верите, что это реально было, или это было вино?
Я верю, что это реально было, что там была вода именно, и Господь ее превратил в вино. Я думаю, что это совершенно буквально произошло. Это вполне реальное историческое событие.
Спасибо, Сергей Львович. А мы переходим к новому звонку. Здравствуйте, в прямом эфире.
Добрый день, это Павел. Сергей Львович, вот если бесы противятся Богу, то почему они не живут в атеистах, а идут в свиней, где жить не могут, так как там нет жилища для духов? Спасибо.
Ну, то, что бесы... Понимаете, такое явление, как одержимость, оно связано с тем, что человек каким-то образом открылся навстречу именно бесовским силам. И оно бывает связано с какими-то оккультными влечениями или с какими-то языческими практиками. Поэтому я думаю, что бесы, скорее всего, не будут проявлять себя через атеистов, поскольку атеисты редко бывают замешаны в каких-то оккультных практиках. Они скорее, знаете, в этом отношении они как бы этого греха не совершают, потому что полагают все это чушью и как-либо вообще участвовать в оккультизме не будут.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть новый вопрос от Александра. Зачем апостол Павел сомневался, если он лично встречался с Христом?
А где он сомневался? Просто о каком именно месте в Писаниях апостола идет речь, потому что я просто не припомню, а где он, собственно, сомневался.
Спасибо, Сергей Львович. Мы переходим к новому вопросу. Он от Олега. Если у Бога есть свободная воля, может ли он согрешить?
Нет. Дело в том, что мы под словом «не может» можем иметь две разные вещи. Нравственную невозможность и физическую. Вот я там, допустим, какой-то человек, там, не знаю, Вася Пупкин, не может украсть там 1000 миллионов денег, потому что эти деньги заперты в сейф, их сторожит рота автоматчиков, там стадо собак злых. Все это находится на необитаемом острове, вокруг все заминировано. В общем, физически не может. Может, он хотел бы, но не может. Есть нравственная невозможность, когда Вася Пупкин, человек честный, он деньги не может украсть, потому что это противно его нравственным убеждениям. Он такой человек, что никогда не украдет. И вот для Бога существует невозможность второго типа. Бог никогда не совершит греха, потому что в силу совершенства его нравственной природы. Не в силу того, что он не свободен. Он как хороший человек свободен, но он некоторых вещей не делает, потому что он хороший. Вот Бог свободен, но он не делает некоторых вещей, не делает зла, потому что он по природе своей благ.
В эфире 100 вопросов атеиста.
И у нас есть новый вопрос от Павла. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Это Бытие, глава 6, стихи 6 и 7. «Бог сам источник добра и зла, что даже невинных гадов и птиц не пожалел».
Прежде всего, Бог есть податель всякой жизни. И Бог может ее отозвать в любой момент. Понимаете, Бог каждую секунду, каждое следующее мгновение поддерживает в бытии меня, вас и всех остальных. И когда Бог видит, что мир пришел в такое состояние, что он совершенно погрузился в развод, совершенно раслился, Бог прибегает к такому радикальному методу, как потоп. И это проявление любви Бога к творению, потому что этим Бог сдерживает зло, достиг определенных пределов. Поэтому, что касается невинных гадов, то к животным вообще неприменима нравственная виновность или невиновность, а не просто животное.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Вячеслав. Сергей Львович, скажите, если потоп был не всемирный, а локальный, то, значит, на момент потопа именно все люди должны были, то есть человечество сосредоточено именно в этом месте, где потоп. А если они жили, допустим, за пределами, то потоп тогда был не всемирный, и, получается, это был Бог именно отдельно вот этой территории людей, ну, то есть евреев.
Угу.
Объясните, пожалуйста.
Вы знаете, есть разные подходы к тому, как понимать повествование о потопе. И я склонен видеть в повествовании о потопе прежде всего определенное богословское послание об отношениях Бога и человека. Вот как мы читаем притчу о блудном сыне, и мы как-то даже не задаемся вопросом, что это было за семья, где они жили, а как на это реагировали остальные односельчане, потому что они бы это могли воспринять как что-то очень странное. Мы понимаем, что эта притча, она об отношениях Бога и человека. Возможно, это произошло с реальной семьей, в реальной истории. Возможно, Иисус рассказывает о каких-то своих знакомых. Возможно. Возможно, эту историю он просто берет для того, чтобы рассказать нам об отношениях Бога и человека. В реальности этих людей не было. Это не влияет на содержание самой притчи. Это не влияет на то послание, которое нам хочет Господь сообщить. Поэтому был ли потоп вот в физическом, буквальном смысле, всемирным, был он локальным, утонуло ли все человечество там буквально. Я думаю, это все глубоко такие вторичные вопросы. Важно, что нам хочет сказать Бог этим. Вот точно так же, как в новозаветных притчах там, или о милосердном самарянине. Может, там совершенно о конкретных людях речь идет. Может, эта история произошла. Вот буквально там был человек, попавшийся разбойником, священник, левит, самарянин. Все это реальные люди, живые. Может быть. А может быть, нет. И это для смысла самого послания. Это просто не важно.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я неоднократно писал послание Сергею Львовичу. А сейчас просто хочу от него услышать, да или нет. Вот такой вопрос. Если ковчег был построен по замыслу Божьему и есть чертежи, которые изложены, как бы указаны в Ветхом Завете, а также ковчег Завета тоже был построен по чертежам и тоже скрупулезно, скажем, кто-то его строил, как различить, где это миф, а где это правда, где иносказание, где это просто...
Вы знаете, слово «миф», оно может иметь разные значения. Вот антропологи говорят о мифе как о повествовании, которое традиционное повествование, которое описывает происхождение мира и тех или иных реальностей в нем, там, социальных институтов, географических особенностей и так далее. И иногда говорят миф, что неправда, выдумка. Поэтому тут в каком значении мы используем слово «миф»? Я думаю, лучше вопрос сформулировать так, что идет ли речь, следует ли это понимать как буквально историческое повествование или повествование символическое. Я думаю, что мы должны исходить из контекста. Например, когда мы читаем там «Деяния апостольские», мы читаем повествование от первого лица, там, например, там, мы фрагменты. или мы читаем, как перечисляются конкретные локации на местности, конкретные города, конкретные правители, которые в этих городах сидят, конкретные события, у которых есть там живые свидетели. Очевидно, мы имеем дело с историческим повествованием. Мы читаем, скажем, книгу царств, и мы понимаем, что это историческая хроника по жанру. Бывают фрагменты Священного Писания, в отношении которых люди могут расходиться во мнениях. Это следует понимать как историческое повествование или как повествование символическое. Это нормально, когда внутри христианского сообщества есть различные точки зрения. Совершенно естественно. Я думаю, мы тут должны исходить именно из контекста. Чем вот в литературном отношении является это повествование? Это поэзия, это эпос, это историческая хроника, возможно, с элементами поэзии. И исходя из определения жанра, мы должны толковать. Я знаю, что есть разные традиции толкования. Вот еще в Древней Церкви были разные традиции толкования. Одни были более склонны к аллегориям, другие были более склонны к буквальному пониманию. Я знаю, что для протестантской реформации было очень важно настаивать на как можно более буквальном толковании. Но вот есть разные традиции внутри Церкви, и это нормально. Мы должны исходить из литературного жанра и контекста.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире. К сожалению, он сорвался, но вы можете нам перезвонить в течение этого часа по номеру 8-800-333-5814. И у нас есть все же новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это снова Вячеслав. Сергей Львович, ну это же вот о потопе, это же важно. Я понимаю, ну это все понятно, о чем вы сказали. Но тут же нужно определиться, потому что если потоп считать символической такой вещью, то значит и все истекающее дальше, и Исаак там, и Сара, и все, которое идет дальше в этом повествовании. Не может же оно плавно потом быть, как бы притча, а потом перетечь в исторические такие личности.
Ну, а почему
потом,
нет?
Опять же, поколение...
А почему нет? Вот у нас есть... Там дальше идет повествование об Аврааме, перечисляются конкретные лица, там события, местности. То есть речь идет, в общем-то, уже больше об исторической хронике. То есть я думаю, что как раз вот различение исторических фрагментов и фрагментов, которые следует понимать символически, это, ну, вещь возможная. Было бы очень странно, знаете, как иногда там атеисты говорят, что нужно... А что тогда нужно понимать буквально? Ну, вот что из контекста описано как буквальное, надо понимать буквально. Ну, например, там, не знаю, написано, что Иисус взял там рыбы сотового меда и сев ел пред ними. И это очевидно, со слов очевидцев нам сообщают. Нет никаких оснований понимать это как-то иначе. А та же притча там о блудном сыне. У нас есть основания воспринимать ее как притчу. То есть нужно просто смотреть на исторический контекст. Библия содержит... Это не книга, это библиотека. Библия содержит огромное количество разнообразных материалов, которые используют разные формы выражения, которые написаны в разных регистрах, в разных литературных жанрах. И, конечно, литературный жанр нужно учитывать. Понимаете, Библия – это... библиотека. Библиотека, которая состоит из очень сложных внутри себя разнообразных книг. И, конечно, она требует определенного развлечения. Что там первые главы книги «Бытия» их не стоит читать точно так же, как книгу «Деяний». Они в разных жанрах написаны.
Спасибо, Сергей Львович. А у нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире.
Здравствуйте, Сергей Львович. Такой момент хотелось бы просмотреть, ну, чтобы вы пояснили. Вот когда Моисею Бог предложил служение, Моисей стал отказываться, ссылаясь, ну, на свое косноязычие. Вот здесь непонятно. Ведь общеизвестно, что Бог может все. А почему же он не исцелил его? Ведь это же было так легко сделать, тогда бы А в чем причина здесь отказа от такого? Спасибо.
Значит, причина в том, что Моисей отговаривается на самом деле. Проблема не в том, что он там реально косноязычен, а в том, что не хочет идти. Он отговаривается. И поэтому Бог в итоге дает ему в помощники Аарона. И дело тут не в том, что, понимаете, ну как, понимаете, тут это описанный в Библии неоднократно пример неохотного пророка, когда человек не хочет идти пророчествовать и не ищет этого, он вступает вообще с Богом в препирательство. Поэтому тут дело не в том, что есть такой объективный фактор, что Моисей косноязычен. Там о том, что Моисей просто не хочет, он упирается. Он потом возлагает на себя эту миссию не очень охотно.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 58 14, а также на сайте radioteos.ru.
А у нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире.
Добрый день, Сергей Львович. Вот, спасибо за вашу передачу. Вот, ну, я вот продолжу цикл вопросов по, так сказать, потопу, чтобы с ним закончить. Я все-таки думаю, что, ну, вот вас звонили несколько людей, говорили, что вы какую-то конкретную позицию обусловили, так, даже если она ваша личная точка зрения. Вот, а вы как-то, вот, мне кажется, пытаетесь угодить всем христианам в мире. Вот, ну, не знаю, мне так кажется, что нужно иногда давать однозначные ответы.
Видите ли, я исхожу из того, что внутри христианской церкви, внутри христианского сообщества есть разные точки зрения, и это нормально. Есть догматика, которая объединяет всех христиан, есть разные точки зрения на истолкование тех или иных фрагментов Священного Писания, и это совершенно нормально. И это так Бог замыслил. Поэтому я не скрываю от людей того факта, что христианская церковь – это не КПСС. И могут быть разномыслия. И я понимаю, что людям часто хочется определенности. Я вот тоже, когда пришел в церковь, тоже мне хотелось, чтобы мне раз навсегда объяснили, как правильно. И вот есть вопросы, в которых действительно раз и навсегда объяснили, как правильно. Это вопросы догматики. Вот есть догматические вопросы, в отношении которых все христиане согласны, иначе это уже не христиане, а там что-то другое совсем. Есть вопросы, в отношении которых возможно разномыслие.
100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире.
Здравствуйте, это Павел. Вот, Сергей Львович, если то, что человеку выдумать невозможно, то Богу создать все возможно. Так и спорить не о чем. И наше дело знать что-то гадательное отчасти. Спасибо.
Ой, простите, пожалуйста, я просто не расслышал.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда перейдем к другим вопросам. А я напоминаю, что у вас еще есть целых 40 минут, чтобы перезвонить нам. И у нас на нашем сайте radioteos.ru есть вопрос от Олега. Христиане говорят, что ад вечен, но какое преступление могло бы заслуживать вечной кары?
Понимаете, это не является в этом отношении расплатой. Не является соразмерной расплатой. Ад является состоянием, в которое человек себя загнал, окончательно отвергнув Бога. Вот. Бывает, что люди здесь на земле превращают свою жизнь в ад. Бывает, что люди здесь на земле свою жизнь разрушают. Какой-нибудь там пьяница или наркоман делает свою жизнь ужасной. И мы можем поставить вопрос, заслуживают ли его преступления того, чтобы его жизнь была так ужасна. Дело не в том, что заслуживает. Дело в том, что вот это то, что человек сделал со своей жизнью. Ад – это то, что человек сделал со своей вечной душой. Дело не в том, что он заслужил это. Дело в том, что он это выбрал. Вот как человек злобный, он будет страдать от этой злобы, но дело не в том, что вот ему это отмеренное такое наказание. Дело в том, что вот в это он превратил свою душу. Поэтому вечность ада – это не вопрос того, что людям отмерили вечное наказание там, откуда-то извне, а в том, что человек необратимо превратил свою душу вот в это. Поэтому я вот так сказал.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, это снова Вячеслав. Сергей Львович, ну, понятно, что вариантов всего два. Вот вы говорите, в нашей христианской церкви разные мнения. Либо духовный смысл имеет потоп. Ну, потому что каждая тварь по паре, даже на авианосец не вместишь. Тем более, из курицы пингвин за 5-6 тысяч лет не появится. Угу. Вопрос в том, если это принимать как духовное, то с какого места оно начинается историческое? С Ноя, с Авраама или еще позже? Вот как это место? Спасибо.
Я думаю, с Авраама. Хотя тут, возможно, разные истолкования. И действительно, это вопрос глубокого достаточно проникновения в текст, это вопрос проникновения в исторический контекст. Но вот, насколько я читал, как, собственно, историческое повествование начинается с Авраама.
В эфире «100 вопросов атеиста».
А у нас на нашем сайте radioteos.ru есть новый вопрос от Глеба. Почему христиане робко должны претерпевать наглое поведение моральных уродов, а не ответить ударом по роже?
Ну, а почему христиане должны отвечать ударом по роже? А зачем? Вот смысл-то какой? Понимаете, вот бывают такие обезьяньи игры, когда в любой обезьяньей стае есть альфа-самец, есть бета-самец, есть гамма-самец, далее по нисходящей. И все жизненные влаги достаются в первую очередь, конечно, альфе, а потом всем остальным в порядке очередности. Там бананы, самки и все остальное. И то же самое проецируется на человеческое сообщество. Знаете, когда вот так бывает в воинской части, в тюремной камере, в каком-то закрытом коллективе, когда выстраивается такая иерархия. Кто тут альфа-самец, и всех строит, а кто напротив, там, какие-нибудь псилоны и сами строятся. И человек так психологически реагирует, что как, меня хотят тут поставить на ступеньку ниже, я буду вот тут драться сейчас. И вот нужно понять, что это поведение не имеет никакого смысла. Понимаете, если человек нахамил мне в метро, то я этого человека вижу первый и последний раз. Я могу просто спокойно стать себе книжку читать дальше. Что я буду ему там с ним драку устраивать? Да зачем? Я первый и последний раз вижу. Это очень глупо. Поэтому христианин не должен реагировать, вот исходя из этих там биологических животных порывов. Там, как меня хотят поставить на ступеньку ниже, я сейчас драться буду. Нет, зачем? Кому я должен? Я просто могу это проигнорировать. И это будет правильно с моральной точки зрения, с точки зрения здравого смысла. Потому что реагировать на каждую обиду, там, на каждое оскорбление, учиняя драки или там, мучиться от невозможности эту драку учинить, это просто чрезвычайно неразумно.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте. В прямом эфире.
Сергей Львович, а вот вы сказали, что пророки как-то каким-то образом могли противоречить Богу. Ну, что-то...
Что пророки могли, простите?
В это, потому что на практике вот церковнослужители, ну, очень трудно с ними о чем-то дискутировать. Обычно вот они как-то подавляют себя своим авторитетом. Вот даже я на себе испытал, когда задавал вопросы отцу Дмитрию Смирнову. Ну, очень тяжело задавать. Так прям моментально перебивает, и вот своим авторитетом подавляет. И очень трудно вот как-то даже дискутировать. Вообще вот в церкви демократия как-то приветствуется, вот дискуссии. Или же вот авторитет, авторитарность, вот такое царское правление. Ведь посмотрите, они уже все в коронах ходят, буквально как цари. невозможно подойти. Вообще вот демократия возможна в церкви? Или же это вот пустой звук? Спасибо.
Вы знаете, я нормально общаюсь со священниками, и я не видел, чтобы они как-то держались отстранен. Да, прихожане часто держатся испуганно, не решаются подойти заговорить. Но со священников, от священников я никакого, никакой отстраненности, никакого высокомерия не видел. Никакой, знаете, никакой заносчивости вот этого я не видел. Видел некоторую испуганность со стороны прихожан. Что касается демократии, то, понимаете, демократия, она существует в тех общинах, где существует фиксированное членство. Вот иначе на ближайшее собрание церкви придет 100 человек, которые вообще не верующие, и будут принимать решения за верующих. И поэтому везде, где существует какая-то внутрицерковная демократия, там везде существует фиксированное членство, там везде известно пофамильно, по списку, кто имеет право голоса, кто нет. Потому что демократия, она предполагает списки избирателей. Там, где есть церковь большинства с весьма неопределенным членством, когда вы можете ходить в церковь, и никто не требует от вас записаться там, никто не требует от вас, чтобы вы поставили подпись, что вы являетесь членом этого прихода, вы несете за него ответственность, то там, собственно, демократии и не будет, и быть не может. Тут демократия, она предполагает такую оборотную сторону, как ответственность, как признание того, что я член этой общины, я несу ответственность за положение дел в этой общине. И меня приняли как члена этой общины, убедившись в том, что я вполне разделяю ее веру и веду жизнь, которая вполне сообразна с ее моральными требованиями.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире.
Извините, это Павел, я с поправкой. Вот если мы ограничены в познании того, что есть, то мы правду знать не можем. И не наше дело познавать то, что Бог создал по-своему, так как мы никогда этого не достигнем. Спасибо.
Ну, знаете, сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли слова закона сего. То есть, конечно же, замысел Бога, он бесконечно велик и таинственен, и мы его не постигаем. Но кое-что нам открыто, кое-что нам известно, кое-что мы можем знать и должны знать, и должны это в нашей жизни употреблять.
Спасибо, Сергей Львович. А мы вернемся к нашему сайту radioteos.ru. У нас есть вопрос от Александра. Он спрашивает, Христос воскрес реально?
Да, Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Об этом, на этом апостолы всячески настаивают. То есть там текст Нового Завета, он, знаете, он с максимальной ясностью подчеркивает, что Христос воскрес буквально и телесно, и физически он встал из могилы. И он телесно, физически явился апостолом, он ел перед ними, у него есть плоть и кости. То есть подчеркивается именно физический характер воскресения.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире.
Алло, алло, это снова Вячеслав. Сергей Львович, а скажите, пожалуйста, кто такие пророки? Вот читаю 1 Коринфянам 14:29. Пророки же пусть говорят, ну, в переводе Кузнецовой Валентины, пророки же пусть говорят двое или трое, остальные пусть проверяют, что они сказали. То есть, если в собрании, допустим, 10 пророков, они все одинаково получают послание и откровение, то есть, как радиоприемник, или как? Или, а иначе как могут остальные проверить, какое откровение получают эти двое или трое? Спасибо.
Ну, пророки в ранней церкви были люди, которые обладали таким духовным даром, чтобы открывать, в частности, будущие события или открывать волю Божию. И упоминаются пророки, которые, например, предсказали судьбу апостола Павла, что его там свяжут, передадут римлянам. И вот апостол, он как раз пишет о том, как должно быть упорядочено служение пророков, чтобы все было благопристойно и чинно.
В эфире 100 вопросов атеиста.
А у нас на нашем сайте radioteos.ru есть вопрос от Алексея. Можно ли потерять спасение и как это сделать?
Мне не нравится термин «потерять спасение», потому что он предполагает что-то, что происходит помимо воли самого человека. Что человек может потерять спасение, как можно потерять, там, не знаю, ключ через дырку в кармане. Неприятно, но вот это то, что произошло совершенно вне моего сознания. Можно отказаться, можно уйти, можно разорвать личные отношения с Богом. Это некое решение человека, которое он принимает, и это то, что происходит в его сознании. Другое дело, что в истории церкви есть два разных подхода к тому, насколько такое решение может принять человек. Вот есть точка зрения, восходящая к блаженному Августину, который считал, что если человек подлинно обратился, если он пережил подлинное духовное возрождение, то благодать Божия не допустит ему отпасть. То есть он может согрешить, но он всегда вернется к Богу с покаянием. В конечном итоге Бог всегда сохранит его от окончательного отпадения и гибели. И другая точка зрения, что отпадение возможно, там люди отпадают. И на самом деле тут на практике это означает одно и то же. Если человек живет в непослушании Богу, если человек какое-то время там был христианином, ходил в церковь, потом ушел, то про него сторонник взглядов блаженного Августина скажет, что, ну, по-видимому, этот человек вообще не был обращенным. По-видимому, его обращение не состоялось. А сторонник взгляда, там, скажем, святого Иоанна Златоуста, он скажет, что, ну, вот человек был христианином и отпал. Но оба они сойдутся на том, что обещать вечное спасение человеку, который пребывает в непослушании Богу, нельзя. У вас есть упование и спасение до тех пор, пока вы пребываете в вере и послушании.
Спасибо, Сергей Львович. У нас на нашем сайте radioteos.ru есть вопрос от Николая. Если Бог заранее знает число спасенных, то что же вы, чем же вы занимаетесь здесь, на этом радио, пытаясь обратить атеистов? Ведь вы ничего не измените в Божьих планах.
Это есть анекдот про двух проповедников, строгих кальвинистов, которые считали, что спасутся вот только те и только те, кого Бог предопределил. И один старый, опытный, другой молодой, горячий. Вот молодой ходит, проповедует людям, говорит, вот покайтесь, уверуйте, Христос умер за ваши грехи, Бог вас любит, покайтесь, обретите вечную жизнь. Вы будете спасены тогда. Но у него внутри такой червячок сомнения. Что если Бог вот этих вот конкретно людей, которым я проповедую, не предопределил? Ведь получается тогда я им вру. И он приходит к этому своему старому товарищу и говорит, вот так и так. Вот я как-то себя неловко чувствую. Вдруг они не предызбраны. А я их уверяю в Божьей любви, призываю покаяться. А ему старик и говорит, да ладно, сынок, не беспокойся. Спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. И вот Бог, конечно, знает, как будет развиваться история. Бог знает, кто будет принимать какие решения. И Бог знает, кто в конечном итоге спасется и кто погибнет. Но вот этот Божий замысел разворачивается через конкретные решения конкретных людей. В том числе через передачу «Радио Теос». То, что Бог знает, как будут развиваться события, не значит, что Он является автором всех решений. Это как, я приводил этот пример неоднократно, но как сеансом одновременной игры. Представьте себе всеведущего гроссмейстера, который ведет сеанс одновременной игры. Он знает, как кто походит. Выиграть у него невозможно. Партия будет развиваться так, как он хочет. Он знает, каковы будут результаты. Но при этом каждый совершает свои ходы так, как он считает нужным. Божие всеведение не отменяет личной свободы и ответственности человека. Это наше решение проповедовать вам Евангелие. Это решение других людей поддерживать служение Радио Теос. Это решение людей, которые нас слышат, отзываться на это покаянием или верой, или не отзываться. Это наши свободные действия, но Бог знает о них. Бог вездесущ во времени, так же, как Он вездесущ в пространстве. Он присутствует в завтрашнем и послезавтрашнем и всех прочих днях, точно так же, как Он присутствует здесь. И поэтому Хотя мы совершаем наши свободные действия, Бог всегда знает о них и об их результатах.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть новый звонок. Здравствуйте, в прямом эфире.
Вот, здравствуйте, извините, это Дмитрий, вот я все-таки не смог удержаться, извините, пожалуйста, но все-таки вот в книге Сирах сказано, что «Сын мой, не слушай совета, смотрящего на тебя свысока». И все-таки вот насчет того, что там сказали насчет Дмитрия Смирнова, я абсолютно согласен, и я наоборот почти не видел невысокомерных священников. То есть кто-то врет из нас, и кто-то мешает атеистам войти. Может быть, не они виноваты, а такие священники.
Ну, не знаю, понимаете, у каждого человека его личный опыт. Поэтому я не стал бы оспаривать опыт другого человека. Я просто говорю, вот мой опыт жизни в церкви, он такой. Как там другой человек с чем столкнулся, я не могу это за него говорить.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Сергей Львович.
Здравствуйте.
Да-да. Вот вы сказали, в смирении и послушании верующие должны. Но из этого вытекает, что надо отсечь свою волю полностью. Выходит, человек становится каким-то безвольным, совершенно вот он не может самостоятельно мыслить, как-то самостоятельно поступать. И вот даже вот он не может, что ему нравится, допустим, вкусная пища какая-нибудь. Если есть запрет, он не имеет права прикоснуться к этому. В общем, полное какое-то безвольное существо получается, вот типа вот как все время они говорят, я раб Божий, разрешите вот сделать то, разрешите вот, извиняюсь, даже в туалет сходить, я опять извиняюсь. Ну, в общем, полная зависимость такая, ну, невероятная, что вот человек полностью безвольным становится, какой-то тряпкой буквально.
Вы знаете, есть люди, которые вот именно этого хотят, и это неправильно, и обычно духовно здоровые священники этого не поощряют. Послушание – это нечто другое. Послушание – это готовность учиться, это готовность прислушаться к другим людям. Ну вот, допустим, как я, не знаю, там, учу иностранный язык. Сначала я тупо повторяю за учителем. Тупо буквально вот делаю то, что мне говорят. Потом я научаюсь складывать из букв слова, из слов фразы. Я начинаю понимать, как работает грамматика. Я начинаю понимать, как передать ту или иную мысль на этом языке. И потом я начинаю говорить самостоятельно уже на этом языке. Я уже могу как-то общаться. И вот в духовной жизни, как в любом человеческом деле, вот там профессию какую-то осваиваю, всегда я начинаю с того, что я просто подражаю, что я просто следую за людьми, которые более опытные, более продвинутые в этой области, для того, чтобы научиться что-то делать самому. И послушание – это не значит, что я просто не… меня не существует. Послушание, оно означает, что я прислушиваюсь к людям, которые опытнее духовно. Я стараюсь следовать за ними для того, чтобы научиться.
В эфире 100 вопросов атеиста.
А у нас на нашем сайте radioteos.ru есть вопрос от Глеба. Так все же в армии или в тюрьме, если христианина начнут строить, и он будет игнорировать это, его просто убьют. Как быть?
Вы знаете, в каждой конкретной ситуации нужно исходить и действовать по обстоятельствам. Бог не ставит нас в воображаемые ситуации. У меня было такое, это вот со многими бывает, когда начинают в голове крутиться мысли, а что если так, а что если этак? А что если я окажусь в такой гипотетической ситуации или в другой гипотетической ситуации? И вот Бог дает нам мудрость и благодать в реальных ситуациях, не в воображаемых. Поэтому бессмысленно заранее задаваться вопросом, что я буду делать, оказавшись в какой-то воображаемой ситуации. Когда я там окажусь, Бог будет со мной, Бог мне подскажет, что делать. Но вообще, в общем случае, не играть в обезьяньи игры, не играть в выяснение, кто тут альфа-самец. Потому что это не христианские игры. А там действовать по обстановке.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 58 14, а также на сайте radioteos.ru.
И у нас на нашем сайте есть вопрос от Олега. Вы верите в чудеса в Библии, чудеса, о которых рассказывают другие христиане. А как насчет чудес в других религиях, о которых тоже рассказывают их адепты?
Ну, далеко не все чудеса, о которых рассказывают христиане, можно рассматривать там с безусловным доверием. Потому что в христианской среде тоже могут распространяться ложные рассказы о чудесах. Да сколько угодно. Я вот, помню, читал пособие по исповеди, где перечисляются грехи, в которые христианин может впасть. Вот один из этих грехов распространял ложные рассказы о чудесах. То есть такая, знаете, мистическая восторженность, когда вот человек рассказывает про чудеса, пересказывает, которые он якобы видел, а это оказывается все плодом некоторой эмоциональной взвинченности и нездоровья. Такое бывает. Такое бывает в христианской среде. Поэтому далеко не все рассказы, которые ходят в христианской среде о чудесах, можно безоговорочно принимать. И такой же сдержанности, такой же осторожности требуют и сообщения о чудесах где-то в нехристианской среде. Христиане, они свободны в этом отношении принимать свое решение относительно того, считаю ли я то или иное событие чудесное, подлинным или нет. То есть мы верим в чудеса, описанные в Библии, мы верим в чудеса, совершенные Господом, мы верим в Его воскресение. Что касается других сообщений о чудесах, то между христианами по этому поводу может быть очень живая полемика, имело место то или иное чудо на самом деле или нет. Это вот с точки зрения атеизма, там атеист вынужден отрицать любые чудеса вообще. Не может быть, потому что не может быть никогда в его картине мира. Для христианина это открытая опция. Может быть, было, может быть, не было.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Сергей Львович. Апостол Матфея, 5 глава, 37 стих. Расшифруйте, пожалуйста, так, чтобы вся аудитория могла услышать. И следующий вопрос, после того, как вы расшифруете, у меня простой. Вы вообще имеете личную свою точку зрения на тот или иной стих Писания или целую главу Писания? Или вообще
напомните, пожалуйста,
Писания?
Стих сам.
И просто я хочу спросить, да и нет, это же так просто. Лично я верю, вы можете сказать, или я не верю. То есть все те вопросы, которые
стих,
я вам задавал, они вот заканчиваются на этом. Пожалуйста.
Простите, пожалуйста, какой стих имеется в виду?
Матфея, 5 глава.
Напомните, пожалуйста, содержание стиха.
Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Я писал об этом в смс-ке, но ведущий не озвучил, к сожалению.
Простите, я просто не понимаю, в чем вопрос-то состоит?
Когда я задавал по поводу Ноя, ковчега,
да,
вы уклончиво уходили, я понимаю вас, я знаю, кто вы. Понимаю, но когда я задавал по поводу там Ковчега Завета, вы тоже уклонились и где-то сказали так. И всегда вы ссылаетесь на мнение внутрицерковное, как бы. А я лично вас просто спрашиваю, как вот христианин, лично вы верите, что Христос воскрес? И вы начинаете в пространное такое уходить объяснение.
Ну, куда же уходил? Лично я верю в то, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых. Лично я верю, что воскрес именно телесно, там упоминается, что дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня он там вкушал рыбу и сотовый мед перед учениками, его гробница пуста. Я, собственно, неоднократно исповедую, еще раз исповедую, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. С Сергей Львович, ну вот по поводу чудес и воскресения Иисуса. Ведь, понимаете, если Иисус воскрес в материальном теле, про него дальше сказано, что он затем вознесся на небо. И тут возникает ряд вопросов. Это первый. Это означает, что где-то на небе есть пространство, где он может дышать, так сказать, свежим воздухом, есть, пить, исправлять другие естественные надобности, поскольку у него материальное тело такое же, как у нас всех.
Да.
Возникает вопрос, где это пространство находится. Второй вопрос. Как ему удалось развить, так сказать, первую космическую скорость и не разрушить свое драгоценное тело, значит, через перегрузки?
Угу.
И последний вопрос. Как ему удалось не повредить то самое драгоценное тело, когда он попал в температурный режим абсолютного холода в вакууме? Вот такие вот у нас чудеса. Спасибо.
Ну, действительно, небо предполагает какое-то пространство. Оно предполагает какую-то возможность нахождения в нем физических тел. Небо – это не астрономическая, конечно, реальность, но это вот реальность, в которой телесно находится Иисус. То есть это, да, это предполагает какое-то пространство. В подробностях об этом Священное Писание нам не сообщает. Но можем догадываться, что какое-то пространство предполагается. Что касается, почему тело не было разрушено при Вознесении, потому что тело Иисуса воскресшего, оно другое. Оно материальное, но при этом оно преображено. Мы читаем, как Иисус входит через затворенные двери, и очевидно, что его тело получило какие-то совершенно новые свойства. Оно прославленное и преображенное. И поэтому, хотя Библия не уточняет этот вопрос, по-видимому, это тело не тлено, оно не может разрушиться. А Библия не уточняет, что как именно Иисус там пережил Вознесение. Просто говорится, что вот его тело другое. Оно приобрело какие-то совершенно новые свойства, которые и мы приобретем в воскресенье.
В эфире «100 вопросов атеиста».
А у нас на нашем сайте radioteos.ru есть новый вопрос от Ольги. Отшельники и старцы изнуряют плоть нарочно едят то, что им невкусно. Например, решают есть один вид овоща, пока его уже видеть не могут. Живут в холоде, подвергают тело нагрузкам. Часто доводят себя до болезни. «Я не понимаю», — пишет Ольга, — «разве радоваться вкусу грех? Разве доводить тело до изнеможения и болезни не грех?»
Значит, радоваться вкусу не грех. И сейчас уже не вспомню, в одном из аскетических сочинений тут приводится там сравнение с человеком, который платит царю дань, и человеком, который приносит царю подарки. То есть человек, который платит дань, это вот как человек, который соблюдает заповеди. Он делает то, что он должен. Он свои обязанности выполняет по отношению к царю. А тот, кто приносит подарки, он желает царю угодить сверх этого. То есть он, в принципе, не обязан. Если он этих подарков не принесет, он виновен не будет. Но он хочет еще угодить царю и приносит дополнительные подарки. Поэтому нет, конечно, вкушать пищу, получать от этого удовольствие не грех. Точно так же, как там не грех вступать в брак, не грех жить в миру, обладать какой-то собственностью. Но монах – это человек, который решает полностью посвятить себя служению Богу. Он делает вещи, которые от христианина, строго говоря, не требуются. Которые не являются обязательными, без которых спастись можно. Но он, монах, желает полностью посвятить себя на служение Богу. И те телесные ограничения, которые монах на себя налагает – и это часть, собственно, духовной практики. Это часть усилий, направленных на то, чтобы подчинить всю свою жизнь Богу.
На радио Теос 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 58 14, а также на сайте radioteos.ru.
А у нас есть новый звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Вот я хотел по поводу воскресения Иисуса Христа, да? А почему бы и нет? Тело воскресло, где-то рассыпалось, да? А остался дух, основа, который невидимый нашим глазом, как у всех людей, основа это тело, дух-то ведь. Спасибо.
Вы знаете, Священное Писание подчеркивает и делает это абсолютно там, предельно ясным, что Иисус Христос воскрес телесно, физически. Люди верили тогда, как верят сейчас, в существование жизни после смерти. Это не было чем-то необычным, и верили там в явление призраков, там Христа принимают за призрака, но Христос воскрес физически, и это подчеркивается. И мы в конце времен воскреснем физически. То есть вот Священное Писание подчеркивает этот момент, что Христос воскрес именно в теле. В 20 веке там были богословы, которые по каким-то своим причинам хотели обосновать, что он воскрес не в теле, что он воскрес как-то духовно. На самом деле в Священном Писании имеется в виду именно телесное воскресение. И это принципиально важно для наших представлений о нашем будущем тоже.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Сергей Львович, надо признать, что вы здорово выкручиваетесь из трудных вопросов. Но вот эти люди, которые, как вы говорите, делают подарки, буквально истязая себя, моря голодом, невероятно. Ну, возникает опять же вопрос. С какой целью они это делают? Ведь вероятно, что цель такая, что заслужить какую-то большую награду. И движущим мотивом здесь выходит жадность. Значит, они хотят очень многого, каких-то вот этого, каких-то вдохновений. Я еще не знаю, чего они там хотят. Но движущий мотив, мне кажется, очень странный, который вполне осуждается даже церкви. Это жадность.
Спасибо. Нет, вы знаете, это желание угодить Богу. То есть не желание чего-то себе выцарапать, потому что вечное спасение можно обрести без этого. Это желание полностью посвятить свою жизнь служению Богу.
Спасибо, Сергей Львович. Спасибо за ваши вопросы и что вы нам звонили и писали в течение этого часа. Спасибо, Сергей Львович, что отвечали. Сегодня 28 января. Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста». Вы можете найти запись этого эфира на нашем сайте radioteos.ru. До новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.